Всем привет. Это ДВ Новости Шоу. Вернулись из отпуска. Меня зовут Ольга Тихомирова. Я с вами проведу этот час, и обсудим мы главную тему недели. И, похоже, выбор был трудный, но, похоже, главная тема – это мобилизация. Будет ли новая волна сообщений и заявлений о том, что вот-вот, сразу после выборов в Госдуму все больше, но также все больше опровержений по этому же поводу. Еще поступают данные о новых методах вербовки в армию России. И также правозащитники фиксируют все большее число обращений от россиян, которые не хотят быть мобилизованными. Мы поговорим об этом сегодня в эфире с асинт-аналитиком Русланом Левиевым, украинским политологом Владимиром Фисенко, юристом Артемом Клыгой из движения сознательных отказчиков и представителем организации бывших силовиков Беларуси «Белпол» Владимиром Жигарем. Ну и берлинцы, мы спросили их в этот раз, и они нам отвечают на такой вопрос, какого развития они ожидают этой осенью в ситуации в Украине. Итак, мобилизация. Вот даже последний визит директора ЦРУ в Москву, внезапный, неожиданный и неанонсированный, тоже некоторые журналисты связались с тем, что в России готовится мобилизация, и якобы, по данным ряда западных изданий, директор ЦРУ приехал Путина предупреждать, что, чтобы не расширял войну и не продвигал дальше и не усиливал свои вооруженные силы. Это все сведения источников разных СМИ, но вот за меньше чем 3 недели президент Украины Владимир Зеленский трижды заявил 8, 11 и 23 августа, что Россия готовит новую волну мобилизации сразу после выборов в Госдуму, то есть после 20 сентября. И последний раз он даже назвал число дополнительно мобилизованных, около 300 тысяч человек, причем сказал, что в основном проводить эту мобилизацию будут в регионах. Представители России решительно все это опровергают. И вот последнее заявление от пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, процитирую, это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию в стране. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасывают в информационное поле. Но, впрочем, я напомню, что на самом деле мобилизация была объявлена еще 21 сентября 2022 года указом Путина. Частичная мобилизация, так она тогда называлась, и она до сих пор не объявлена, то есть нет указа о ее завершении. Было несколько заявлений от представителей Минобороны, что мобилизация закончилась, но указа-то нет, и формально она еще возможна. Еще раньше официальных заявлений о опровержении было много публикаций в СМИ, и вот еще одна недавняя публикация в издании Wall Street Journal сообщала на обучениях на случай мобилизации, которые проходят, например, в Калининградской области и в ряде других регионов, и уже прошли в июле, проверяли, по сведениям журналистам, как раз процедуру и боеготовность, как именно все это проводить. Насколько неизбежна мобилизация, мы обсудим с асинт-аналитиком, основателем Conflict Intelligence Team Русланом Левиевым. Руслан, первый вопрос простой. Мобилизация будет, нет?
У нашей команды непопулярное мнение, что мы считаем, что второй волны официальной мобилизации ее не будет. Ни в формате частичной, ни в формате всеобщей. При этом, безусловно, чем ближе мы к концу года, тем больше мы увидим мероприятий по усилению вербовки. Mm-hmm. То есть в формате того, что будут ходить всякие полиция, районная администрация и прочие органы по домам, разговаривать с людьми. Чаще будет встречаться новость о том, что где-то в каком-то регионе устроили какую-нибудь облаву или прочее. Но это связано не с тем, что там срочно нужно набрать какое-то большое количество людей, а с тем, что в конце года это дедлайны по выполнению набора людей в армию, и каждый регион должен будет отчитаться в Кремль о том, насколько план они выполнили. И потому, естественно, конечно, чем ближе к дедлайну, тем больше губернатор беспокоится о своей статистике.
Угу. А вообще нужны ли Путину для вот его нынешнего ведения войны против Украины, нужны ли ему дополнительные силы? Вот 300 человек, как называл, например, Зеленский, 300 тысяч человек.
Ну, конечно, если бы была бы возможность их просто как-то так вот получить без каких-либо политических последствий экономических, то, безусловно, да. Это бы очень помогло бы российской армии, это была бы там нормальная ротация подразделений на передовой, быстрое пополнение, дополнительные оперативные резервы и так далее. Но все-таки, насколько я вижу, здесь Кремль считает, что мобилизация – это слишком политически опасное действие для них, и это возможно только при каких-то прям крайних обстоятельствах. Например, такие, когда российская армия там побежала с линии фронта, то есть реально бегство, не просто прорыв какой-то украинской армии, а прям бегство, что было в 2022 году. Также обращу ваше внимание, что в 2024 году, летом, то есть 2 года назад, когда произошло вторжение украинской армии на российскую территорию и был захват части Курской области, тогда никакой мобилизации не случилось. Хотя сейчас многие мои оппоненты говорят о том, что мобилизация точно будет, приводят в качестве аргумента то, что якобы Путин недоволен темпами продвижения по линии фронта. Ну, так вроде бы, когда твою территорию захватывают, это еще более страшная вещь. Казалось бы, тогда тем более должна быть мобилизация. Но нет, не объявляли. И, в принципе, сейчас где-то опасная ситуация по линии фронта для российской армии, ее нету. И более того, мы видим, что она со второй половины лета начала так полномерно продвигаться и создает опасную ситуацию в Донецкой области для ВСУ. Там есть уже локальный тактический прорыв российской армии на Добропольском направлении. Поэтому, в принципе, у российской армии, в целом у Кремля, нет причин проводить вторую волну мобилизации.
Тогда сейчас немножко поспекулирую. Да? Периодически возникают разные сообщения о том, что возможно расширение войны со стороны Москвы, в том числе война в отношении других стран, да? Нападение на НАТО, о котором все говорят. Вот для этого нужна будет мобилизация?
Здесь одну только мобилизацию невозможно ограничить. То есть, если мы представим, что даже какой-то ограниченный локальный конфликт, но все-таки сухопутный конфликт, а не дроны просто, а с какой-нибудь другой страной, все равно вам нужны не только люди. Вам нужна и куча там элементов противовоздушной обороны, там авиация, там ракеты, авиабомбы, много всего прочего. Но все ресурсы, которые и так задействованы сейчас в этой войне, вам потребуются они еще и дополнительные на вот какой-то новый там ограниченный или полномасштабный конфликт. Так что здесь нужно будет мобилизовать не только, получается, людей, но и все остальное подряд тоже. Таких возможностей у России сейчас нету. И поэтому нету причин думать, что действительно возможно там, в ближайшие года без заморозки текущей войны какое-то новое вторжение где-то еще. То есть для того, чтобы начать какую-то сухопутную операцию, даже ограниченную по формату Грузии 2008 года, все равно для этого нужно сначала заморозить российско-украинскую войну, подождать хотя бы там пару-тройку лет, чтобы армия накопила ресурсы, ракеты, авиабомбы, технику, людей, обучила их, и только после этого появится возможность проводить подобные акции.
Руслан, а что известно сейчас о численности российской армии, которая воюет против Украины?
Ну, называются различные оценки. Украинская сторона называет, что в России, со стороны России воюют там примерно 700 тысяч человек. То есть это довольно-таки большая группировка. И более того, я вспоминаю, даже когда еще был Сырский, главнокомандующим ВСУ, он говорил, что группировка постепенно расширяется. И именно это я приводил в качестве такого аргумента, что порой возникает противоречие в данных украинской же стороны. То есть, с одной стороны, они говорят, что с декабря потери России превышают набор. С другой стороны, когда нужно по-другому что-то сказать, что типа опасность растет, они говорят, что типа группировка российская увеличивается. Но это как бы невозможно одновременно и то существовать и быть правдивым. То есть либо то должно быть, либо другое. Не может быть такое, что типа потери превышают набор, но при этом группировка увеличивается. Это какой-то абсурд получается. Но вот в среднем оценка такая типа 700 тысяч человек.
А как вы оцениваете цифры, которые приводят по потерям, как украинский генштаб, так и, вот, например, Центр стратегических и международных исследований, а именно 1,4 миллиона потерь ранеными и убитыми и около 450 тысяч погибших российских военных?
Да, если мы говорим про общие потери, то есть убитые, тяжело раненые, легко раненые, там пропавшие без вести, дезертиры, сочники, то есть и такие убежавшие с линии фронта и прочее, то там я давно мы такие цифры не подсчитывали, потому что математика становится все сложнее из-за тумана войны, скажем так. И там уже давно за миллион ушло точно. Не знаю насчет 1,4 миллиона, но за миллион точно ушло. Но мы уже давно отказались от подсчета раненых. Потому что практика по войне такая, что российская армия часто посылает одного и того же человека снова в бой, даже если он был там ранен там, 2 раза, 3 раза и так далее. А в статистике он будет обозначаться как там 3-4 разных человека. Mm-hmm. И поэтому эта статистика, она уже давным-давно испорчена по раненым. Мы теперь же считаем только погибших. Но даже и с погибшими тоже становится все сложнее, особенно из-за особенностей войны в том числе. Про это и Медиазона недавно говорила, что вот мы за этот год в итоге нашли, там, по-моему, сказали, 77 тысяч некрологов, и из них только там примерно 6 тысяч относятся к погибшим в 26-м году. Все остальные там десятки тысяч некрологов, которые они нашли, относятся к предыдущим годам. Mm-hmm. Это связано с тем, что фронт почти не двигается, соответственно, тела с линии боя, они не эвакуируются, не забираются, невозможно этих людей установить, узнать, что они там реально погибли, что они не в плену, что они где-то там, ну, они там где-то на поле остались. И поэтому здесь оперативно подсчитывать информацию становится все сложнее и сложнее. Поэтому реальные потери за этот год мы будем знать, наверное, только года через два, году в 28-м. Но у нас есть косвенные факторы. То есть то, что, вот, опять же, повторюсь, снова проговорю, что вот говорят, что типа, там потери России ежемесячные. Там типа там называется 35 тысяч человек.
30 тысяч, да. Вот последнее я видела 30 тысяч.
Можно найти разные оценки. Я встречал и 30 тысяч, и 35, и 45 тысяч. Потом начинается манипуляция, что сюда включается. Там только погибшие, или погибшие и полностью выбывшие из армии, то есть тяжело раненые, или вообще все. То есть тоже разные такие цифры гуляют. В любом случае, мы видим важный момент, что нет ни обрушения линии фронта, ни какой-то там тяжелой ситуации у российской армии по линии фронта прямо сейчас, нет какой-то угрозы, и более того, российская армия продвигается. Если бы было так, что потери были настолько гигантские на протяжении там полугода и больше, о чем говорят комментаторы, то по линии фронта ситуация была бы совершенно иной. И были бы уже прорывы украинской стороны серьезные, более серьезные, чем вот было заявлено недавно. Но мы этого не видим. Получается, мы считаем, что все-таки текущий набор в России, он более или менее покрывает потери.
Руслан, еще спрошу про одно заявление, которое звучало из Киева, а именно про 50 тысяч северокорейских военных. Зеленский об этом предупреждал. Как вы оцениваете эти прогнозы? Да, нет, 50 тысяч.
Невозможно предугадать, потому что, как и в прошлый раз, какой-то специальной причины, чтобы Россия попросила прислать корейских солдат к ней, таких причин не существует. То есть мы и про прошлый раз абсолютно уверены, что это была инициатива не России, а как раз-таки Северной Кореи. То есть Ким Чен Ын, он хочет, чтобы его армия набралась актуального опыта ведения полномасштабной войны. Когда при этом участвует еще, в том числе, и всяческая западная техника, там, западные элементы противовоздушной обороны, глушилки, беспилотники и прочее. Это очень ценный, важный опыт. И поэтому корейских военных прислали в прошлый раз во времена Курской операции. Может быть, Ким Чен Ын после учета опыта прошлой кампании, скажем так, может, он хочет прослать снова, чтобы как бы закрепить, получается, опыт, скажем так, и может как-то еще больше актуализировать методички. Может быть, такое произойдет, мы не знаем. Но именно причин для того, чтобы Россия попросила об этом, таких причин не существует. 50 тысяч человек в рамках всей войны – это, конечно, не такая большая цифра. Ну, то есть на фоне 700 тысяч человек российских военных эти 50 тысяч более или менее теряются. Но, конечно, если при этом их отправить на одно направление все вместе, то это, да, довольно-таки серьезный удар получается. Хотя, конечно, еще будет вопрос в том, насколько будут подготовлены именно корейские солдаты именно вот в тот момент. Потому что, когда я вспоминаю времена Курской операции, как действовали корейские солдаты, это было видно, что это слишком очень плохая подготовка, что они воевали по образцам прошлых лет. И они там по полям гуляли большими толпами, из-за чего украинская армия легко рвала из артиллерии. Это получалось эффективность крайне низкая. Поэтому, не знаю, может пришлют, может быть нет. Особых причин о том, чтобы они там были нужны, их нету. И эта группа, она не такая большая получается.
Руслан, еще, кстати, почему нужны дополнительные силы? Возможно, это как версия. Это как раз охранять объекты внутри России, а именно НПЗ, склады. Вот сегодня новые удары в Нижегородской области, в Тамбовской области. То есть организовывать охрану от дроновых атак. Вот для этого может быть проведена мобилизация?
Опять же, это не такая большая проблема с этими там дроновыми атаками, чтобы на такие политические риски идти. и там, организовывать для этого мобилизацию. Тем более, что все-таки здесь требуется там более серьезная подготовка. Это не какой-нибудь там штурмовик с автоматом, которого там 2 недели получили стрелять из автомата, и потом все, иди в бой, штурмуй какие-нибудь окопы, населенные пункты там, в Луганской или Донецкой областях. Все-таки работа противовоздушной обороны – это более сложная вещь. Там требуется другой уровень подготовки. Поэтому в этом плане я не думаю, что до такого дойдут и начнут проводить мобилизацию ради защиты внутренних объектов.
Спасибо. И коротко прогноз на осень.
Ну, безусловно, мы будем видеть бои за Славянско-Краматорское направление активные, особенно там будут подходить к самому Славянску. Сейчас там развивается опасная ситуация, я покажу на карте сразу, где российские войска ведут бои уже в городе Николаевка, который находится соседний от города Славянска, и он уже попадает в серую зону. Поэтому, возможно, в сентябре мы все увидим какие-нибудь заявления Минобороны России, что операция по взятию под контроль Славянска началась, потому что, в принципе, у них уже сейчас есть возможность добежать до окраин Славянска где-нибудь отсюда и снять такое видео. И поэтому здесь будет основной акцент боевых действий с российской стороны. Украинская армия пытается этому противодействовать. Сейчас развивается ситуация, у них потихоньку получается отрезать Россию плацдарм вот здесь, вот на западу от реки Жеребец, проходящий вот таким вот образом. Они с двух сторон атакуют и постепенно продвигаются. Здесь карты Deep State довольно-таки устарели. То есть они продвинулись примерно уже вот, примерно до сюда, украинские войска. Поэтому здесь тоже успех, скорее всего, украинских войск будет. И это важно, в том числе в контексте Славянска. Потому что если не взять под контроль район Лимана российскими войсками и весь этот берег, то тогда украинские дроноводы будут бить по российским войскам, наступающим на Славянск. Это большая проблема для российской армии. И здесь будут основные бои на осень. И, конечно, когда листва опадет, темп боевых действий замедлится, потому что без листвы сложнее укрываться от беспилотников.
Спасибо большое. Руслан Левиев, основатель Conflict Intelligence Team и Ascend Analytics, был с нами на связи. Мы, кстати, спросили у берлинцев тоже, какого развития событий они ожидают осенью в Украине. Вот что говорят берлинцы.
Этой осенью, я думаю, все будет продолжаться по-прежнему. И наше правительство никак не может повлиять на то, чтобы с российской стороны ситуация улучшилась. Если смотреть на то, что происходит сейчас, то надежды особо нет, потому что так много глупых людей, которые не хотят менять ход войны. Сейчас это так, но в целом надежда есть, и мы должны жить с надеждой.
Я скажу так. Россия не уступит, как и Украина, и конца этому не будет. Я не знаю, чем это закончится. Не знаю тоже, поставками вооружений мы помогаем или еще хуже делаем. Я в растерянности. Не знаю. В любом случае, по-моему, Россия должна пойти на уступки. Россия вторглась на чужую территорию, это мое мнение. Но я не верю, что они это сделают, потому что российский народ и российская власть просто сильны.
Сейчас ситуация выглядит плохо. С этими атаками дронов их становится все больше. Особенно меня беспокоит то, что они атакуют Киев, разрушаются школы. Это ужасно.
Как вы думаете, это будет продолжаться?
Это будет продолжаться дальше, 100%. Пока Путин может делать, что хочет, он будет продолжать. В любом случае, он не хочет проиграть. Как бы то ни было, но поставки оружия Украине или поддержка, мы этим занимаемся уже много лет, но ничего не меняется. Что должно было бы произойти, и я сейчас не хочу говорить, но нужно убрать человека, который занимает должность, на которой он, по сути, не должен быть.
Я очень надеюсь, что ситуация когда-нибудь разрядится, что будет найдено решение, что все стороны приложат усилия, чтобы положить конец конфликту. Это сложно. Но я считаю, что политикам в Брюсселе и в Германии в частности не следует исключать путь установления контактов с Россией. Да, они должны прекрасно понимать, что там находится человек, преследующий свои собственные интересы. Но я думаю, что не стоит отказываться от попыток контакта. Понятия не имею. Я вообще не хочу ничего говорить о политике. Не знаю. Надеюсь, что какое-то решение все-таки найдут. Главное, чтобы не гибли люди. Главное, чтобы не было войны. Мне кажется, это невероятно сложная тема. В любом случае, я надеюсь, что ситуация постепенно немного успокоится.
А к чему готовиться в Киеве, мы обсудим с украинским политологом, руководителем Киевского центра прикладных политических исследований Пента Владимиром Фисенко. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот пока военные эксперты, синт-аналитики и политологи с российской стороны, в том числе и независимые, высказывают сомнения в необходимости мобилизации в России, в Киеве. Мне кажется, и у военных, и у властей фактически нет сомнений в том, что она будет, несмотря вот на все эти опровержения официальные и экспертные. И вот я вчера как раз прочитала, что один из российских независимых политологов, Владимир Пастухов, он не в России живет, прям написал, что Зеленский упорно разгоняет тему мобилизации в России после выборов. Как вы относитесь к таким оценкам, да, что это такая история, которую такая пиаровская история, в общем, технологическая про мобилизацию в России?
Слушайте, ну если бы об этом говорил только Зеленский, я бы мог согласиться с этой точкой зрения. А так мы, если посмотрим на публикации в западных СМИ, в европейских, американских, британских, мы увидим ту же самую тему. Очень опасаются массовой мобилизации в России осенью в странах Балтии, потому что есть риск нападения на страны Балтии. Вот одна из версий вчерашнего загадочного визита директора ЦРУ в Москву, одна из версий, которая не в Киеве, называется, а называется как раз в западных СМИ, в том числе в американских, что этот визит связан, возможно, с рисками атаки России на страны Балтии, либо на соседние европейские страны. Поэтому тут дело не только в Зеленском. Я думаю, что Зеленский делает это не ради пиара. Это в том числе и сигналы западным элитам, западным партнерам, ну и военной разведке, и спецслужбы западных стран тоже имеют соответствующую информацию. Скажу больше. Может быть, не прямая мобилизация, скрытая, но она уже происходит. Уже есть данные, что как минимум в 17 регионах России усилились мобилизационные процессы. Потестировали весной и в начале лета в Пензенской области, а сейчас это делают уже вот в полутора десятках российских регионов. Не будет одномоментной мобилизации, как это было осенью 2022 года. Может быть, да, продолжение реализации указа президента вот еще с того периода времени. Но в любом случае, конечно, в Киеве готовятся. Готовятся к рискам эскалации войны. Для нас сейчас главный вызов – это, конечно, воздушная война. Российский баллистический террор. В Украине готовятся в энергетике, готовятся местные власти, центральные власти к сложной зиме. Готовиться к тому, чтобы выстоять эту зиму. Поэтому для нас нет каких-то иллюзий, каких-то завышенных ожиданий от того, что вот удастся договориться уже в ближайшее время. Хотели договориться, и планы такие были. Но сейчас очевидно, что Путин не хочет прекращать войну, поэтому Украина не прекращает переговорных усилий вместе с партнерами, но готовится, к сожалению, к эскалации войны.
А как вы считаете, вот вы упомянули визит директора ЦРУ Рэдклиффа в Москву. Как вы считаете, там были какие-то разговоры о возможном остановке войны или возможном каком-то замораживании конфликта?
Ну, если были у Рэдклиффа встречи на высшем уровне, правда, Песков опровергнул, что не было встречи с Путиным, да. Хотя об этом писали, что такая встреча возможна. Но даже если были встречи с руководителями российских спецслужб, может быть, там с кем-то еще из высших должностных лиц в сфере безопасности, я думаю, что тема, конечно же, возможных вариантов прекращения войны наверняка обсуждалась. Хотя я тоже согласен с версией о том, что скорее были предупреждения, что Россия должна воздержаться от каких-то, ну, скажем, таких действий по эскалации войны, которые могут кардинально изменить не ситуацию в войне против Украины, а могут создать огромные риски для международной безопасности. Это вот атаки на соседние европейские страны, попытка атаковать Украину или какие-то соседние европейские страны через территорию Беларусь. Ну и не дай бог, если в Москве опять думают о применении тактического ядерного оружия. Вот это самые главные риски, и наверняка могли быть предупреждения о том, что Москва не должна заходить на определенные красные линии, если она хочет все-таки сохранить перспективу договоренности с администрацией Трампа. А может быть, это были переговоры, связанные с Ираном, что вполне также возможно. Но в любом случае, к сожалению, сейчас маловероятно достижение какого-то соглашения о прекращении огня. Вот было тоже много ажиотажа, публикация в «Таймс», и вот как раз в эти дни визит главного дипломата Ватикана в Москву. Тоже были ожидания, вдруг там обсуждается некий тайный мирный план. Но мы видим, по заявлениям не только Пескова, а самое главное, самого Путина. Путин не хочет сейчас говорить о прекращении войны. Вот он сказал о мирных предложениях Украины, назвал их экзотическими. А в чем экзотика на самом деле? Вот темы, которые обсуждаются, там нет ничего нового. Прекращение огня по линии фронта. Или соглашение о прекращении военных действий и взаимных ударов по портовой инфраструктуре на Черном море. Что тут экзотического? Это, к сожалению, очень сложные драматические проблемы, которые заслуживают обсуждения. От этого страдают люди. И проблемы и у Украины, и у России тоже есть сейчас с этим. Вот от ударов по инфраструктуре страдают и украинцы, но страдают сейчас и россияне. Топливный кризис и в России. И, наверное, эти проблемы стоит обсуждать, а не зацикливаться на ведении войны и на мыслях о том, что вот еще немножко и удастся победить Украину. К сожалению, но пока в Кремле нет готовности к реальным мирным переговорам, и это главная проблема.
А как вы считаете, после выборов в Госдуму 20 сентября, с ними, кстати, связывают и сроки мобилизации, что-то изменится?
Ну вот есть риск эскалации войны. Ага. Это одно возможное изменение. Могут быть все-таки попытки выйти на переговоры хотя бы о секторальном прекращении огня. Вот я упомянул проблемы, связанные с военными действиями на Черном море. Там проблемы у обеих сторон. Поэтому вот единственный, может быть, предмет переговоров, который я не исключаю в ближайшее время, это как раз вот вопрос о прекращении военных действий на Черном море. А вот что касается более серьезных, продуктивных мирных переговоров о полном прекращении военных действий, думаю, что, скорее всего, это произойдет не раньше начала будущего года. Угу. Явно Путин готовится к эскалации войны, он вновь пытается использовать зиму для атак на Украину. И вот если не удастся достичь ему своих планов, если станет очевидно в начале будущего года или после окончания зимы, что война заходит еще больше в тупик, и что обе стороны имеют проблемы с ресурсами, и этих проблем еще больше становится, вот тогда, может быть, и возникнет новое окно возможностей для мирных переговоров.
Я вернусь тоже к вопросу о человеческом ресурсе и о мобилизации, потому что в российских СМИ, в том числе государственных, активно развивают тему мобилизации в Украине, где тоже есть проблемы, как я понимаю, и в том числе, прежде всего, потому что человеческие ресурсы Украины другой, чем у России изначально. И вот сейчас активно продвигается такое, что будет мобилизация в Украине женщин и молодежи. Это имеет основание и имеет ли это эффект? Вот такие публикации.
Что касается женщин, то никаких таких планов нет. Если это будет происходить, то в последнюю очередь. Вот если уже масштабы войны будут такими, что этого нельзя будет исключить, то тогда, может быть, это и произойдет. Но сейчас никаких таких планов нет. Тема призыва в армию молодых людей, а у нас мобилизация с 25 лет. Молодые люди до 25 лет не подлежат мобилизации. Я вам скажу, у нас далеко не исчерпан мобилизационный ресурс. Тут есть скорее проблема, связанная с экономикой и с тем, что мобилизация проводится больше в глубинке, а не в крупных городах, и меньше в Киеве. Но так иначе, да, это, конечно, проблема. Но для России мобилизация более актуальна, потому что Россия активно использует практику так называемых «мясных штурмов», где нужны люди для атакующих действий, и они этот ресурс не жалеют. А Украина больше использует тактику активной обороны, где ведущую роль играют все-таки тактические военные беспилотники, а не люди.
Спасибо большое. Владимир Фисенко, украинский политолог и глава Центра прикладных политических исследований Пента из Киева, был с нами на связи. На самом деле, вот последнее, и Владимир упоминал, что в российских регионах проводятся активные мероприятия. Руслан Левиев говорил об активных мероприятиях в регионах. Просто зачитаю последнее, что с 1 декабря, например, в Самаре Департаменту туризма, предпринимательства и торговли хотят поручить мобилизационную подготовку, включая разработку плана нормированного снабжения населения продовольственными и непродовольственными товарами на случай мобилизации. А в Рязанской области собираются потратить 6,7 миллионов рублей на бот с информацией о мобилизации, следует из данных госзакупок. Обо всем этом сообщают российские СМИ сейчас, в последнее время. И Россия продолжает вербовку очень активную. В ход идут, как мы знаем, и давление, и угрозы, и слабости, и проблемы людей, прежде всего долги, а также есть новые методы и новые предложения, скажем так. Давят на региональные власти, на предприятия, чтобы они участвовали и привлекали своих сотрудников и своих подопечных к мобилизационному ресурсу на вербовку. Вот по данным Financial Times, Кремль и Министерство обороны дали указание чиновникам на местах набрать в армию контрактников по квотам в рамках установленного на этот год плана, а это 409 тысяч человек. Вот. Непонятно, как это идет, потому что статистики, естественно, официальной на это нет. Но давление на регионы усилилось, потому что, как объясняет Financial Times, Путин хочет избежать новой мобилизации, точнее, объявления об этом публичным, как о некой новой волне. Но вот издание «Важные истории» выяснило, что во втором полугодии 2026 года темп набора контрактников вполне стабилизировался. Если было небольшое падение в конце прошлого года и в начале этого, то сейчас вышли на цифру 131 тысяча человек, даже чуть больше. Столько получили выплаты за подписание контракта. Но данные зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, как всегда, выше, больше 200 тысяч человек. Но вот такие цифры, которые можно выяснить, установить из тех выплат, которые были сделаны. И правозащитники фиксируют резкий рост числа обращений россиян, желающих выехать из страны. Я процитирую в интервью координатора немецкой правозащитной инициативы In Transit изданию Euronews. Это напоминает ситуацию в 2022 в начале 2023 года. При этом в запросах, в своих обращениях к правозащитникам россияне чаще всего указывают угрозу мобилизации как причину, почему они хотят уехать. И вот об этих ожиданиях, а также о том, что делать, мы поговорим сейчас с юристом, руководителем юр-отдела движения сознательных отказчиков Артемом Клыгой. Артем, здравствуйте.
Доброе утро.
Как вы оцениваете перспективы новой волны мобилизации? Будет, нет?
Я оцениваю их довольно осторожно, потому что каких-то прямых сигналов о том, что вот сейчас, там, осенью после выборов начнется мобилизация, у нас, если честно, нет. Мы видим, что продолжают военкоматы по всей стране заниматься воинским учетом, да, занимаются вклеиванием мобилизационных предписаний. Мы видим, что российские власти устраивают разного рода учения, там, в том числе повышают выплаты за подписание контракта. Это все, что с нами было, не то чтобы вот оно резко появилось там в июне или в июле, и теперь мы можем однозначно говорить по этому, что это готовится в сентябре. Это то, что с нами есть довольно давно, и я очень внимательно отношусь ко всем сообщениям, мы все стараемся верифицировать, особенно какие-то истории про то, что в крупных организациях там изменился порядок ведения воинского учета, например, или что кому-то там не выдают загранпаспорт. Но пока что, опять же, складывается вот такое ощущение, что вся система, она готовится, потому что системе сказали, вот твое дело готовится, а если что-то будет объявлено, это решит там самый главный человек в стране. Вот если поэтому влезть в голову Владимиру Путину довольно сложно, проблематично. Все, что мы делаем, видим, что да, система готовится, но именно каких-то прямо уж сигналов, знаете, наверное, только то, что мне не понравилось, это новости о том, что вот господин Рэдклифф приезжал снова в Москву, и Wall Street Journal об этом написали. Это как-то уж слишком похоже на то, что было в 2021 году, когда американцы предупреждали, или там были утечки о том, что начнется война, но мало кто верил. Казалось, что вообще это нерациональный шаг. Вот такие данные, опять же, о том, что у американцев могут быть, ну, данные разведки или что-то гораздо глубже, чем знают, опять же, правозащитники, которые получают данные просто буквально от людей. Вот в это я, наверное, бы охотнее верил. А так, ну да, мы видим, что система готовится, мы готовим инструкции, понятно, мы разъясняем, что и как делать, но мне кажется, даже если что-то и начнется, это все равно будет гораздо сложнее и хитрее, чем мобилизация 22-го года. Mm-hmm. То есть, что я имею в виду? Уже есть в России вербовки на контракт. Эти вербовки происходят по довольно произвольным правилам. Защититься от них в 10 раз сложнее. Охватывают они большее число мужчин, чем при мобилизации. Обжаловать эти вербовки еще сложнее. Вот все, что мы можем там обжаловать, это по группе мужчин, у которых, знаете, ну прямо уж очень были тяжелые заболевания или заболевания, с которыми формально контракт подписать нельзя. Но это процентов там 5-10. По большинству что-то сделать легально невероятно тяжело. Поэтому я скорее переживаю за то, что вот эти вербовки, они могут усилиться, чем какая-то официальная мобилизация там с объявлением Белоусовым или, там, не знаю, с Путиным будет объявлена. Вот пока что у меня, наверное, такое мнение насчет мобилизации.
Артем, спрошу, кстати, вот про этот новый вид вербовки. Мне кажется, вы тоже о нем рассказывали. В Москве около станции метро начали рекламировать так называемую альтернативную службу в армии. И добровольцам обещают фактически такие же выплаты, как военнослужащим. Зовут IT-специалистов и так далее. И предлагают контракт с африканским корпусом. Как вы оцениваете? Да, еще говорят, что можно быстро уволиться, если не понравится. Как вы оцениваете такие методы?
Это такой, если можно сказать, лайтовая версия вербовок, потому что здесь хотя бы не применяется какое-то насилие. Да, человека пытаются обмануть, ввести в заблуждение, там, сказать, что якобы это альтернативная служба. Альтернативная служба у нас проходится только лицами, которые подлежат срочной службе, которые подают отдельное заявление. А это подают как некая альтернативная служба, то есть не на войне, вот в Москве или в Наро-Фоминске. Стоит сразу говориться, что любое подписание контракта передает вас в руки военного командования, и уже военное командование решает, куда вас перевести, куда бросить, в какие войска и что с вами делать. Право выбора у военнослужащего отсутствует. Причем не просто потому, что это какой-то произвол, это прямо в правилах написано, в положении о прохождении военной службы по контракту в том числе прописано и так далее. Поэтому надеяться на службу в Москве и Наро-Фоминске, учитывая, что там обещают все время выплаты, которые полагаются гражданам, именно находящимся в оккупированных территориях, ну, это очень наивно. Но это, я сказал, очень лайтовая версия вербовок, потому что существуют случаи, и нам пишут про это еженедельно, когда мужчин задерживают просто, там, например, в состоянии алкогольного опьянения на улице, или задерживают из-за каких-то ранее там судимостей, которые у него были, или каких-то долгов службы судебных приставов, опять же, там на него возбуждается исполнительное производство, у мужчин есть долги, и происходят вот такие задержания, на которые родственники часто не знают, как реагировать, человека увозят в военкомат и выдают всю историю за то, что он подписал контракт добровольно. Вот эти версии вербовок, это, конечно, самые пугающие, на самом деле, и самые тяжелые их версии.
Такое, а насколько происходит... они массовые? Можно я уточню, Артем? Насколько это массово происходит? Потому что мы слышали про облавы в Пензе, например, которые проходили. Это, как я понимаю, тоже имеет отношение к таким видам
облавы
вербовки.
В Пензе, да, они привлекли к себе внимание рейдами, там, участием полиции, Росгвардии. И очень многие про это говорили. Но чаще всего действуют точечно, аккуратно и без привлечения внимания. То есть я бы, наверное, наврал, если бы сказал, что вот по всей России крутят мужчин. Нет. происходит именно точечно задержание мужчин, иногда у которых, и это понятно, кого задерживать. Mm-hmm. То есть чаще всего те, кто вот из незащищенных слоев населения, кто не сможет воспользоваться какой-то помощью, уж я не говорю юриста, а там помощью своих родственников, семьи, которая начнет там активно скандалить, писать жалобы, ходить там, может, на личные приемы к прокурорам и так далее, которые сразу ничего не могут сделать и потенциально в будущем ничего не смогут сделать. То есть вот эта логика, как, знаете, раньше в военкоматах говорили, вы можете что угодно обжаловать, у вас там будет 1% жалующихся, а 99% совсем согласятся. Поэтому вот именно на таких мужчин мы видим пока точечные облавы. Ну вот по нашим оценкам, знаете, вот идет неделя, ну 3-4 сообщения там мы получаем. Понятно, это пока не массовая вещь, но мы внимательно следим, что если в сентябре или там как после выборов нам говорят, резко станет таких обращений больше, или группы мужчин, на которых такие облавы проводят, резко увеличится, ну, тут уже можно будет сказать о массовости, опять же, о той самой пресловутой мобилизации, которую нам обещают. Вот как-то так.
Попрошу юридический совет. Что делать при облавах, при давлении, потому что мы слышали про давление на студентов, например, которые значительно как бы менее защищены и менее готовы давать отпор таким формам добровольного, да, привлечения к службе в армии, работникам предприятий, на которых давят. Что делать?
Ну, основная вещь, наш опыт за вот эти последние 5 лет показывает, что легче всего спасти того человека, который, во-первых, быстро реагирует даже на самую плохую ситуацию, то есть ставит в известность людей, которые там находятся на свободе, но чаще всего это близкие родственники, друзья, семья. А второе, это человек, который готов самостоятельно говорить «нет», отказываться, в том числе серьезно, не соглашаться, там, подписывать контракт, возможно, даже претерпевать психологическое или физическое воздействие. Mm-hmm. И третье, у которого заранее с собой уже, ну, были предприняты хотя бы там базовые меры защиты. Он оформил доверенность на родственников, он передал, например, свой аккаунт в госуслугах доверенным лицам, там, ну, тем же, например, на кого он сделал доверенность, чтобы они могли через этот аккаунт, например, подавать жалобы, mm-hmm. чтобы они могли через этот аккаунт, в том числе даже административные иски подавать и другие жалобы. Это люди, которые собрали, вот мы это называем папка безопасности, это на самом деле небольшое количество документов, но которые позволяют в стрессовой ситуации успокоиться и понять, что мне сейчас делать. Например, вот человек собрал там основные медицинские документы по состоянию здоровья, чтобы использовать аргумент о том, что у меня есть такие-то заболевания, никакой контракт подписывать не могу, выпустите меня из военкомата, я там пройду до обследования и вам что-то принесу. Потому что основная цель не то, чтобы убедить людей, которые тебя хотят завербовать. Основная цель — просто выйти. И в моей практике самые лучшие аргументы всегда были медицинские. То есть какие-то иные работали, ну, довольно плохо. Из разряда «у меня столько-то детей», «у меня там есть родственник, которого надо ухаживать» и так далее. Вот со здоровьем всегда все работало сильнее, потому что иногда задумывались, мол, а вдруг он начнет там дальше сразу же подаваться на военно-врачебную комиссию. А вдруг реально у него там заболевание, есть специальный перечень Минобороны, с которым вообще контракт подписывать нельзя. И человека могли отпускать. Ну и в практике практика показывала, что вот именно настойчивость и несогласие. Mm-hmm. У нас были случаи, человек 7 часов просто сидел на сборном пункте и говорил: нет, не буду ничего подписывать, не буду ничего подписывать, не буду подписывать, просто упорно. И с ним в какой-то момент не знали, что делать. Ну, то есть прямо уж бить и применять насилие — это тоже важный шаг, который не все готовы переходить. Mm-hmm. Это все же не полиция российская. В военкоматах иногда думают о том, там, а вдруг что-то случится, и вдруг с ними что-то будет. И поэтому человека просто отпустили, когда там работодатель позвонил по телефону и заметил то, что сотрудник на работу не пришел. Вот. Но чуть подробнее я вот бы отослал всех, кто нас смотрит. У движения сознательных отказчиков есть инструкции. И у нас есть инструкция, одна сейчас из самых популярных. Это «Что происходит в Пензенской области?» Mm-hmm. По мотивам как раз-таки облав там она была написана. Те советы, которые я сейчас кратко дал, они оттуда. И все шаблоны, и все документы мы попытались в нее вставить. Вот у нас есть телеграм-канал ДСО, и там есть каталог. Вот могут все желающие посмотреть. И я очень советую уделить этому внимание.
Артем, я еще спрошу по поводу совета, имеет ли это смысл или нет, вот в случае каких-то более активных действий по мобилизации, и это обсуждается в том числе в разных пабликах, в соцсетях, что может уехать там на полгода, на год, переждать вот этот активный период привлечения в армию. Это имеет смысл?
Ну, я так сразу оговорюсь, 90% людей, которые нам пишут, уехать просто не могут по финансовым причинам. Поэтому мы стараемся про отъезд, ну, знаете, это такой совет не правозащитный, мне кажется. Те, кто хотят уехать, и те, кто могут, они и без правозащитников уедут куда угодно. Здесь я просто скажу, что уехать даже в ту же Беларусь, если вы не медийный человек, у вас нет уголовного дела в России, довольно-таки безопасно. Ну, вероятность, что в Беларуси будут проводить такие же мобилизационные мероприятия, там, в
как
случае
в Пензе.
Самого худшего, они нулевые, там, в Казахстане, в Армении тем более. Поэтому, если у вас нет уголовного дела, и вы, опять же, не медийный какой-то даже там блогер, может, даже не активист какой-то, который в запрещенных сетях что-то пишет, вот, то это безопасно. Но это, опять же, для тех, у кого есть деньги, понятно, что это самый такой стопроцентный способ защиты, вот. Но большинство, которые люди нам пишут, они все же ищут вот способы, что делать в России. И здесь, наверное, я бы тоже оговорку сделал. Уехать из города, просто из города, там, на дачу, или просто в малый населенный пункт, да, в котором даже там, ну, 50 тысяч человек живет, это уже гораздо лучше, чем находиться в Петербурге, Екатеринбурге, Москве, Новосибирске вот, в период чего-то плохого.
Активных мобилизационных действий. А можете объяснить, почему?
Ну, потому что, опять же, тут важен ресурс, с помощью которого, там, если мы допускаем, что мужчин как-то насильно должны отправлять в военкоматы, тут должен быть большой полицейский ресурс в первую очередь, там состоящий не только из полиции, но и с подключенной Росгвардией, например, как отдельного подразделения. Опять же, у этого полицейского ресурса в каждом регионе по-разному. Понятно, в Москве сосредоточено огромное число полиции, плюс есть отдельное усиление, которое из области можно прислать. Но стоит вам переехать в какой-то другой регион, и мы это видим по практике облав на призывников. Вот мы говорим облава, облава. Так эти облавы в Москве чаще всего происходят, потому что там и камеры с функцией распознавания лиц работают, и полиции довольно много на каждом шагу, который вас задержит. Но переезжаете вы куда-нибудь, ну, в Вологду, например, и полиции там гораздо меньше, просто в силу, ну, числа сотрудников. Я уж тут сейчас вот скажу, что в полиции всегда проблемы с кадрами, и в регионах они чувствуются гораздо сильнее, в регионах меньше платят просто в полиции. Поэтому уже там, даже если будет ставка на то, чтобы крутить, винтить мужчин в каждом регионе, ну, шансы просто напороться на какой-то батальон, пост и так далее будет меньше. Ну, а если переехать даже вообще в какую-то деревню или в поселок, где обычно один опорный пункт полиции, где сидят там три участковых, ну, тут,
не
мне кажется...
Не до вас.
Да, риск именно попасть под облаву и куда-то уехать будет меньше. Потому что мы о чем думаем в первую очередь, когда вот нам про вербовки говорят? Как не попасться? Потому что пока вы не в военкомате, методов защиты очень много. Там столько жалоб можно писать, переписываться. Вот пока вы не попались, можно сидеть и на удаленке там, и заказные письма отправлять, и онлайн-письма отправлять. Ну, и все у вас будет хорошо. Но вот если вы попались, то инструментов защититься уже становится меньше. Поэтому, да, я и говорю про совет куда-нибудь в малый населенный пункт переехать.
Спасибо большое. Артем Клыга, движение сознательных отказчиков с 2013 года, кстати, помогают россиянам отказаться от службы в армии. И вот по совету Артема отправляю вас тоже, если вам интересно, посмотреть на то, что делать в случае, если к вам пришли и вас активно агитируют вступить в российскую армию. Спасибо, Артем. Я хочу еще прокомментировать, кстати, вот мы заканчивали с Артемом говорить по поводу того, куда уезжать, не уезжать, и он говорил о том, что даже в Беларусь, и в Армению, и в Казахстан, там, если вы не политический активист, и если вы активно не были уже прописаны в разных правоохранительных органах Российской Федерации, то, в принципе, там реально можно туда ехать, и вас не будут там разыскивать для того, чтобы вас мобилизовать в случае, если российские власти решат провести такую активную мобилизацию. И вот недавнее сообщение, последнее, Армения заявила, что готова принять россиян, бегущих от возможной новой волны мобилизации. Об этом в эфире телеканала «Дождь» у наших коллег заявил секретарь Совбеза Армении Ален Симонян. По его словам, дополнительных проверок на пограничных переходах для россиян не будет. Вот так вот говорят. Но вот еще про Беларусь тоже хочется подробнее поговорить, потому что в последние недели заметно было, что в белорусском сегменте интернета появляется все больше объявлений, предлагающих белорусским гражданам заключить контракт с российской армией и отправиться на войну против Украины. Реклама вот такой вербовки распространяется через Telegram, Viber, другие платформы, которые активно используются в Беларуси, и в том числе в локальных чатах белорусских городов и даже деревень. Там тоже единовременные выплаты, крупные, российское гражданство по упрощенной процедуре и разные социальные льготы. Обещают даже урегулировать проблемы с законом, но то же самое происходит и в России. Мы на сайте Deutsche Welle выпустили по этому поводу материал. Поставим ссылку в описании к нашему стриму. А с нами на связи сейчас представитель организации бывших силовиков Беларуси, Белпол, Владимир Жигарь. Владимир, здравствуйте. Я хочу, прежде чем поговорить о вербовке белорусов на войну в российскую армию, я хотела бы у вас уточнить, а есть ли признаки того, что россияне бегут в Беларусь от мобилизации в России и от вот такой добровольно-принудительной вербовки в вузах, на предприятиях?
Таких в настоящее время таких признаков нет, но... В то же самое время нужно понимать, что Беларусь — это небезопасная страна для россиян. И если поступит, условно, команда с Кремля задерживать таких людей, отправлять их назад в Россию, Лукашенко сделает все, что в его силах. В принципе, Беларусь — такое полицейское государство, где люди, которые могут приехать, они сразу становятся объектом такого... негласного контроля, и если появится такая установка, то эти люди будут отправляться в Россию. Это не будет очень публично, это не будет очень так всем заметно, но Лукашенко при этом будет делать то, что попросит его Кремль.
А расскажите еще раз по поводу вот этого полицейского контроля. То есть любой человек из другого государства или даже из другого города, приезжающий в какой-то населенный пункт в Беларуси, он оказывается сразу под контролем белорусских правоохранительных органов?
Ну, он не становится прям сразу же, конечно же, под контролем, но человек попытается, например, найти какую-то работу. По логике он должен сам обратиться в орган внутренних дел, дабы как бы обозначить свое присутствие в том или ином городе. Такие списки имеются, в принципе, как правило, в свое время больше, конечно, делали такой крен в сторону там, представителей не России, то есть это там условно Узбекистан, Туркменистан, Вьетнам. Но, повторюсь, если поступит команда, если будет такая необходимость, Лукашенко сможет, скажем, организовать такого рода действия. Люди могут задерживаться, люди могут выдворяться из Беларуси, если будет интерес у Кремля.
Но, видимо, это зависит от того, насколько массовыми будут попытки россиян приехать в Беларусь и переждать вот эту вот волну мобилизации или скрыться от каких-то действий принудительных в сфере вот этой вербовки на войну. Теперь к новой волне вербовки в Беларуси. На самом деле, вот то, что предлагается, как я понимаю, судя по нашему материалу, там огромные выплаты и огромные льготы, и в том числе участки земли, дома. Ну, то есть это реально серьезное предложение для многих молодых белорусов. Насколько, с вашей точки зрения, вот эта реклама эффективна в Беларуси?
Увы, мы видим большую заинтересованность белорусов, причем не обязательно молодых, это абсолютно разные возраста, такого рода рекламе и в таком возможности заработка. Не так давно Белпол был в Украине, мы общались с белорусскими пленными, которые воевали на стороне агрессора. Это люди, начиная там условно от 18, заканчивая там 55 года. То есть это разные абсолютные поколения, это разные области, есть и Минск, есть и деревни, есть какие-то областные районные города. И в 90% люди идут воевать на стороне агрессора исключительно из-за денег. Там было только небольшое количество людей, которые пошли воевать, потому что они получили определенные уже приговора, сроки в самой России, дабы не сидеть. Они соглашались идти на войну. И да, у всех основной мотив – это деньги, потому что для среднестатистического белоруса получить сразу же подъемными там, 25, 30, 35 тысяч долларов – это огромные деньги, просто безумно огромные деньги. Причем, ну, понятно, им еще говорят о том, что у вас есть возможность и ежемесячно зарабатывать достаточно внушительное количество денег, однако, конечно же, никто не говорит, что, как правило, до первой зарплаты никто не доживает. Потому что все те, которые людей вербуют в Белоруссии, они идут в так называемые вот эти штурмы, то есть это штурмовики. И как один из пленных говорил, ну там средняя продолжительность жизни штурмовика это там 10-12 минут. И, увы, если смотреть по статистике, потому что к Белпол, как к белорусскому мониторинговому центру обращаются очень часто журналисты с просьбой проверить тех или иных белорусов, которые там, например, попали без вести, либо там считаются уже 200-ми. Видим, что там полтора года назад, год назад таких обращений к нам было намного меньше. Сейчас таких обращений намного больше. Люди в Беларуси, вот такая пропаганда, то есть вербовки, она развивается достаточно широко. То есть, как вы говорили, да, это и Viber, и какие-то дворовые чаты. И самое здесь главное заключается в том, что в Беларуси существует статья в Уголовном кодексе за вербовку.
Да, я как раз хотела спросить, наемничество запрещено же, а речь идет о наемничестве.
Да, но здесь режим Лукашенко поступает, он как бы двояко. То бишь, если человек хочет идти воевать на стороне Украины, то, безусловно, ему грозит уголовное дело, его родственники попадают под репрессии. Ну, то есть весь пакет минусов человек получает. Но если человек хочет воевать на стороне России, то, безусловно, никакие нормы уголовного закона к нему не применяются. И никогда не возбуждаются уголовные дела по факту распространения информации о там, вербовке белорусов. Даже материалы проверок в органах внутренних дел не заводятся. То есть это считается как таковая, ну, такая норма. И Лукашенко, в принципе, таким образом он показывает свою, в том числе, помимо всего прочего, что он оказывает такую помощь России, он таким образом показывает свою лояльность. И даже была ситуация, когда также мы разговаривали с одним из пленных, он говорит, вот мы смогли дозвониться до его родственников, родственники позвонили в отдел милиции, спросили, что вот человек находится в плену, воевал на стороне россиян, может ли он вернуться в Беларусь, ждут ли его какие-то проблемы за наемничество. В милиции прямо сказали, если он воевал на стороне России, то никаких претензий со стороны милиции к нему предъявляться не будет.
Кстати, по поводу Лукашенко и его действий по помощи России в ходе вот этого полномасштабного вторжения России в Украину. Много говорилось в последнее время о том, что как один из шагов по эскалации со стороны Москвы, Москва может задействовать территорию Белоруссии для какого-то нового продвижения с севера. Какие есть по этому поводу у вас факты подтверждения или, наоборот, опровержения таких слухов и публикаций?
Ну, Белпол достаточно регулярно показывает различного рода аналитическую информацию, связанную с тем, что происходит и как милитаризируется Республика Беларусь. И одним из таких пунктов милитаризации Беларуси является возведение на территории Беларуси военной инфраструктуры, которая не нужна для государства, которое не готовится к войне.
Вот что произошло в последнее время тогда? Скажите, что сейчас произошло нового в последние, я не знаю, месяцы, недели, на что надо обратить внимание?
В принципе, все это, нельзя сказать, что что-то произошло такое экстраординарное за последние там несколько месяцев, потому что эти планы были заложены, скажем так, они датированы 22-м годом, когда был заложен целый пласт, в общем-то, действий, которые необходимо производить на территории Беларуси. Менять белорусское законодательство, скажем так, копируя или там, отзеркаливая российское законодательство, менять, например, милитаризировать белорусскую экономику, то бишь переводить предприятия на производство с гражданской продукции на какую-то военную продукцию, возводить новые предприятия, которые, в общем-то, ориентированы только лишь на производство вооружения. И опять-таки возводить вот эту инфраструктуру военного назначения. Это и те же самые ретрансляторы, это те же самые какие-то учебные полигоны, железнодорожные станции, мосты. Все это делается в основном делается за деньги русских. Но нужно понимать, что если Беларусь будет снова активирована в войне против Украины, как было, например, в 2022 году, то это едва ли будет то же самое, что было в 2022 году. То есть очень часто различного рода аналитики, эксперты говорят, что если на территорию Беларуси не завозят в большом или достаточном количестве российские войска, не завозятся, значит, в общем-то, вот этот ударный кулак не формируется, значит, Беларусь, в общем-то, как бы все равно находится немножко в сторонке. Но по нашему мнению, по мнению экспертов Белпола, не обязательно, что это будет повторение 2022 года. То есть банальный завоз на территорию Беларуси более дешевых, тех же самых БПЛА, размещение их на территории Беларуси и нанесение ударов по Украине, особенно по западной ее части, по логистическим маршрутам этими БПЛА с территории Беларуси, это уже будет де-факто вновь активация Беларуси как территории, которая соагрессор фактически, и которая вновь будет задействована в войне против Украины.
Спасибо большое. Владимир Жигарь, объединение Белпол, с нами был на связи. Пишите ваши мнения, оставляйте ваши комментарии в описании к этому, в комментариях к этому видео, к нашему стриму. И возвращайтесь к нам, как всегда, ровно через неделю. Я, Ольга Тихомирова, была с вами сегодня и вернусь в среду также в 9:30 по Москве и в 8:30 по нашему бонскому времени. Всем пока!